Сегодня мы будем изучать книгу Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина – это первая из 12 исторических книг Ветхого Завета, а также она первая в группе пророческих книг. Очень интересно, что здесь пересекаются исторические и пророческие книги. Если вы знаете, если вы помните, все книги Ветхого Завета разбиты на три части. Первая часть – Пятикнижие, и мы закончили ее изучение в прошлый раз. Мы говорили о книге Второзаконии. Пять первых книг Библии – это Пятикнижие. Вторая большая часть – это пророчество, то есть пророческие книги. Книги, написанные разными пророками. И третье – Писание. Они распределены не так, как мы привыкли распределять книги в Ветхом Завете. Так вот, книга Иисуса Навина – это первая из вот этих книг, которые названы пророки. Помните, в Новом Завете часто вспоминают, как сказано в законе, это значит Пятикнижие, хотя иногда законом называли весь Ветхий Завет, или как сказано у пророков, это значит все то, что касалось вот этой части пророческих книг, или они назывались пророками, хотя некоторые пророческие книги, они были в другой части. И потом последняя, самая большая часть, которая называлась Писаниями. И мы говорили об этом в самом начале, если вы помните. Итак, мы говорим сегодня о книге Иисуса Навина, которая идет сразу же после книги Второзакония, и она помогает нам увидеть несколько очень важных процессов, которые Бог осуществлял в народе своем после того, когда закончилась великая эпоха Моисея. Самая главная задача этой книги заключается в том, чтобы объяснить нам сегодня, народу, который жил тогда, и нам сегодня, что Бог верен в своих обетованиях. Если вы помните, когда Бог призвал Авраама, 12 глава книги Бытие, и потом повторяется это в 15 главе книги Бытие. Когда Бог призывает Авраама, Бог обещает ему три благословения. Если вы помните, три последствия верности Авраама Богу. Первое, он сказал, что от тебя произойдет великий народ. Второе, он сказал, что я дам тебе землю. И третье, он сказал, что я благословлю тебя. То есть великий народ будет жить на этой земле, и он будет жить здесь благословенно. Это было Божье обещание Аврааму. Если вы помните, что когда Авраам пришел из Ура Халдейского, он пришел в землю Ханаанскую, в этой земле ничего ему не принадлежало. Если вы помните, он купил землю в Сихеме, купил землю, где он похоронил жену свою. То есть Бог ничего ему не дал здесь. Кроме того, достаточно быстро его потомки ушли в Египет и прожили там 430 лет. То есть земля ханаанская, она была предназначена Богом Израилю, но она не была отдана ни Аврааму, ни Исааку, ни Иакову и даже не Моисею. Практически Бог отдает землю, которую он однажды обещал народу израильскому, находящемуся под руководством ученика Моисеева Иисуса Навина. Так начинается эта книга. Посмотрите, 6 стих 1 главы книги Иисуса Навина написано: «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему, израильскому народу, передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». То есть Бог говорит, вот настал момент, когда будет осуществлен второй этап завета, второй этап моего обетования, моего обещания, данного когда-то Аврааму. Народ уже появился, 2,5 миллиона человек. Теперь второй этап, теперь земля будет. Книга Иисуса Навина объясняет, каким образом народ израильский получил землю. Эта книга показывает то, что земля принадлежит Израилю законно, что она действительно была предназначена Богом, что она находилась в распоряжении других народов до тех пор, пока чаша беззакония этих народов переполнилась. И в конце мы прочитаем этот стих, где написано, что земля свергла с себя этих людей. Бог говорит о состоянии языческих хананеев, языческих народов, которые жили в этой земле, потому что их состояние было настолько беззаконным, настолько нечестивым, что земля сама извергла как бы их. Конечно, Бог действовал и часто действовал через израильский народ. Он использовал израильский народ как инструмент для освобождения, очищения этой земли. Но мы видим, что через все это Бог приготовил землю, Бог держал там народы до определенного предела. И посмотрите, как всегда это случается, как всегда это бывает у Бога. У Него все точно сходится в одной точке истории. К тому времени, когда Авраам пришел в Ханаанскую землю, там сказано, что «ибо чаша беззакония еще не наполнилась». То есть Бог еще не мог отдать Аврааму эту землю. И Авраам не способен был владеть ею, потому что он и его семья, их было слишком мало для того, чтобы владеть всей этой землей. Для этого должен был период, такой, так скажем, вегетационный период роста израильского народа, формирования его вообще, в том числе и формирование в пустыне. 40-летнего странствования в пустыне, когда Бог достигает еще одной более тонкой задачи, решения более тонкой задачи с народом израильским. Итак, это одна из важных целей книги. Она показывает нам, что Бог верен своему обещанию, Он верен своему завету, и Он осуществляет то, что Он однажды пообещал, Он дает народу израильскому землю. Вместе с тем, эта книга помогает нам увидеть не только ее связь с прошлым, но и она связывает нас с будущим. Она помогает нам понимать то, что происходило после того, во времена, описанные в книге Судей Израилевых. Причина заключается в следующем. Посмотрите, книга Судей Израилевых описывает много хаоса, который имел место тогда в народе Божьем или на всей территории, которую занимал народ Божий. Очень много всяких отступлений, очень много Божьих судов, очень много наказаний Божьих. Так вот, книга Иисуса Навина помогает нам понять, почему это происходило. Дело в том, что когда Бог отдавал народу израильскую землю, народ израильский не всегда и не до конца последовательно выполнял то, что Бог говорил. Поэтому народ израильский или израильтяне оставили целые группы народов, которые там жили до них. Оставили как закваску греха, как закваску нечестия. И рано или поздно эта закваска дала свои корни, она дала свой результат и практически повергла весь народ израильский в состояние бунта против Бога, в состояние нечестия, что и потребовало Божьего наказания, которое описано, разных Божьих наказаний, которые описаны в книге Судей Израилевых. Итак, это место книги Иисуса Навина. Давайте теперь посмотрим на саму книгу. Прежде всего, начнем с того, кто такой Иисус Навин. Он был рожден в Египте, он был человеком, который был в числе вот той группы людей, был достаточно взрослым уже человеком. Хотя в то же самое время он, скорее всего, был еще не стар. В Израиле была грань определенная, где людей могли называть, до какой грани людей могли еще называть юношами. В то время разные существуют мнения, или 30 лет, или 40 лет, некоторые даже до 50 лет эту планку дотягивают. Вот. Но Иисус Навин назван был юношей во время странствования в пустыне. Точно известно, что ему было больше 20 лет, иначе он бы относился к новому поколению народа израильского, которое осталось в живых. Но подмечено, что он был один из двух из старого поколения, те, которым было больше 20 лет, когда они вышли из Египта, и что он остался в живых, он остался одним из двоих, тех, которые были введены Богом в землю обетованную. Скорее всего, Иисусу Навину в момент выхода народа израильского из Египта было примерно от 40 до 50 лет. По разным подсчетам, он умер, когда ему было 110 лет. Они подошли к земле обетованной, когда ему было 90. Он был примерно на 30 лет младше Моисея. Может быть, чуть больше, чем 30 лет. Неизвестно точно. Ну, где-то вот в этих пределах. То есть он был человеком, который был уже достаточно взрослым. Правда, тогда люди чуть-чуть больше жили, чем они сейчас живут. Но очень интересно, что несмотря на то, что он был человеком, ну, уже состоявшимся, несмотря на это, этот человек был очень верным служителем Моисея. Во-первых, его замечательным учеником и верным служителем. Мы встречаем несколько текстов в книге, в общем, в Пятикнижии и в книге Иисуса Навина, которые подчеркивают вот это качество Иисуса Навина. Посмотрите один из них, Исход 33 глава. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Вот здесь вот эта фраза «юноша», она, вернее, это слово «юноша», она подчеркивает, что Иисус Навин был в положении служителя, был в положении, ну, нельзя сказать мальчика на побегушках, но человека, который верно служил своему господину, верно служил своему учителю. Он был постоянно при скинии, написано, не отлучался от скинии, и он действительно очень многое получил от Моисея. Интересно, я в первый раз, изучая эту книгу сейчас, хотя я изучал ее много раз, в первый раз почему-то отметил такой элемент, что, оказывается, Иисуса Навина оригинально звали не так. У него было другое имя. Его Моисей переименовал. Его оригинально звали Осия. Посмотрите, книга Числа, 13 глава, 16 стих. «Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом». Для этого была причина, почему Моисей дает Осии имя Иисус. Дело в том, что имя Иисус по-еврейски «Иешуа» означает «Иегова спасает». Моисей вкладывал определенный смысл. Он уже был знаком с Иисусом Навином или с Осией Навином до того времени. Он был знаком с ним, он уже достаточно много прошел вместе с ним и многое, так скажем, вместе они сделали. И поэтому на сегодняшний день, когда он посылает 12 разведчиков, 12 соглядатаев, посылает вот туда, в обетованную землю, находясь у Кадес-Варне, он посылает их туда, и он дает имя. Он этому особому, возможно, он был руководителем там этой группы всей, этому особому человеку он дает особое имя. Он дает ему имя Иегова спасает. В то время это было очень важно, символичность имен. Людей переименовывали, давали им другие имена, и в данном случае это то, что произошло с Иисусом Навином. Иисус Навин был с Моисеем в самые ответственные моменты. Есть свидетельство, которое позволяет судить, что Иисус Навин был с Моисеем вот там на горе, когда Бог давал Моисею 10 заповедей. Не написано точно, что Иисус Навин был там, но когда Моисей спускается с горы, Иисус Навин с ним разговаривает. Посмотрите, Исход 32 глава. «И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне было написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: военный крик, встань». То есть ясно, что Иисус, сын Навин, он не был в стане. Скорее всего, он был с Моисеем, они идут с горы. Как я уже сказал, Иисус Навин был одним из 12, но из них только 2 были те, которые, вернувшись с их осмотра обетованной земли, пришли назад, и они сказали, что мы можем, полагаясь на Бога, пойти и захватить эту землю. Все остальные 10, кроме Иисуса Навина еще был Халев, все остальные 10, они, посмотрев, увидев все то, что было, они испугались, они требовали и от Моисея, они предъявляли претензию к Моисею и говорили, что мы не можем идти, не можем победить. Числа 14 глава 6 стих написано: «Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед». Интересно, что ему, как и Моисею, приходилось терпеть на себе мощное давление, противостояние народа израильского. И один раз это описано, что ему лично угрожали. Не только Моисею вообще. Скорее всего, если Иисус Навин был всегда рядом с Моисеем, то все те случаи, когда народ восставал против Моисея, доставалось, наверное, Иисусу Навину, потому что он был человеком, который был близок к Моисею. Но в этом случае написано, что ясно против него и против Халева восстал народ. Числа 14:9 написано: «Только против Господа не восставайте». Это Иисус Навин и Халев говорит к народу: «И не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». И сказала все общество: «Побить их камнями». Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. Итак, кто такой Иисус Навин? Иисус Навин – интереснейшая личность, ученик Моисея, человек, который в 40-летнем возрасте посвятил себя тому, чтобы ходить за Моисеем, помогать ему. Он не отлучался от скинии, он был с ним всегда, он учился у него и, по всей видимости, был очень смышленным, очень хорошим учеником. Вот поэтому это, наверное, было одной из причин, почему Бог повелевает Моисею поставить Иисуса Навина своим преемником, тем, кто введет народ израильский в землю обетованную, тем, кто осуществит практически божественное обетование, то, что народ израильский получит землю. Послушайте, Числа 27 глава с 18 стиха. «И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Елеазаром, священником, и перед всем обществом, и дай ему наставление перед глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». Это очень интересное повеление Божие. Во-первых, Бог говорит о том, что Иисус Навин уже водим его духом, духом Божиим. Во-вторых, он говорит о том, что Моисей должен сознательно, написано, дай ему от славы твоей, он должен сознательно видеть в нем того, кто будет продолжателем его дела. И он действительно, Иисус Навин, имел от славы Моисея по причине того, что он был рядом с ним. Он действительно нес на себе очень много из того, что нес Моисей. И он действительно мог быть законным, настоящим, эффективным продолжателем дела, которое Бог поручил Моисею, дела лидерства. Это Божье действие было подтверждено тем, что Иисус Навин по-настоящему получил особую мудрость, особую силу, особую способность, так необходимую ему для того, чтобы он мог ввести народ израильский в обетованную землю. Второзаконие 34:9 подтверждает это: «И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею». Интересно, когда мы изучаем Иисуса Навина или говорим про него, он всегда как бы автоматически находится в тени своего великого учителя. О Моисее очень много сказано, очень много говорится. Но если мы посмотрим на него внимательно, на него самого, мы обнаружим, что это лидер не меньшего калибра. Итак, это то, что касается Иисуса Навина. Кто такой Иисус Навин? Давайте посмотрим на следующий вопрос, на основную часть того, о чем мы будем говорить сегодня. Наиболее важные темы книги Иисуса Навина. Мы уже сказали, что главная задача этой книги – показать, каким образом Бог исполняет обетование, которое он дал Аврааму, Исааку, Иакову, и каким образом он практически, вот этот народ, который странствовал в пустыне, делает собственником земли. Каким образом Бог дает им эту землю, которую он им обещал, землю обетованную. Это главная задача, главная цель этой книги. Но вы можете себе представить, что за это время, когда народ израильский стоял перед, по ту сторону Иордана, и до окончания книги Иисуса Навина прошло примерно 20 лет. За 20 лет, естественно, произошло очень много событий. Здесь иногда за один день происходит столько событий, что можно писать очень много книг самых разных. Люди пишут буквально за несколько часов. Вернее, они описывают то, что происходило в несколько часов в больших книгах. Помните, у Солженицына есть книжка «Один день» Ивана Денисовича. То есть один день описан целой книжкой. А здесь 20 лет. Безусловно, за 20 лет нужно выбрать только самые главные, самые важные события, чтобы их поместить в одну книгу, книгу Иисуса Навина. Поэтому, когда мы видим то, что представлено в этой книге, мы ясно понимаем, что Бог через эти факты помогает нам увидеть, каким же образом Он взял народ, у которого не было земли, и сделал его собственником им, обещанной народу израильскому земли. Итак, самая первая тема, естественно, исходящая из сущности цели, это переход народа израильского через Иордан. Мы уже говорили, что народ израильский стоит по ту сторону Иордана, по восточную, с восточной стороны. Уже были заняты несколько территорий, в которых расположились 2,5 колена уже. 2,5 колена Израилевых уже заняли свою территорию. И Моисей оставляет народ там, Бог повелевает ему, он заходит на гору, он там умирает, и на этом лидерство переходит к Иисусу Навину. И через какое-то время Бог обращается к Иисусу Навину. Первые 5 глав этой книги посвящены переходу, самому большому событию, переходу народа израильского через Иордан. Послушайте, с чего начинает Бог. Бог начинает с подготовки сердца Иисуса Навина. Первая глава, с 1 стиха. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь». Эти слова мы часто читаем, и часто мы забываем вспомнить, в каком контексте они стоят. Это не просто какое-то интересное путешествие, куда он пойдет. Это завоевание земли. Это существенная, огромная, мощнейшая операция, которую нужно было осуществить Иисусу Навину по повелению Господа. Итак, это первая часть. На основании этого повеления Божьего Иисус Навин начинает подготовку к этой операции. Что он делает? Он сначала дает команду для народа, чтобы народ готовился. Он дает 3 дня на подготовку. Он говорит, через 3 дня вы должны собрать все, вы должны быть готовы, потому что будем переходить. Вот. В это же время посылается еще два разведчика. Иисус Навин посылает их в Иерихон. Они идут в Иерихон для того, чтобы узнать очень важную информацию. Самая главная информация, которую принесли эти 2 человека, заключалась в том, что народ в панике, что народ боится Израиля. И Бог неспроста это сделал. За то время, когда Моисей еще вел народ израильский, были захвачены земли нескольких народов, царей, которые жили по восточную сторону Иордана. И когда Бог предал их в руки израильтян, весть об этом разносится. И тогда, знаете, не было электронной почты, интернета и прямой трансляции. Вот, но весть разносилась тоже достаточно быстро. И люди в Иерихоне знали, что Бог сделал с этими народами. Они знали, что Бог предает в руки народа израильского всех тех, кто живет в Ханаанской земле. И поэтому они были в страхе. И это помогло, это существенно помогло народу израильскому, когда эти двое разведчиков приходят и возвратились, и они сказали о том, что вот такое положение, это воодушевило народ израильский. Для них это было еще одним знаком того, что Бог действительно приводит людей, тех, которые, языческие народы, которые жили там, и отдает их в руки народа израильского. Здесь же описана история Раав-блудницы. Мы коснемся этой истории немножечко позже, но суть ее в том, что она скрыла этих двух соглядатаев, двух этих разведчиков. Потом это послужило тому, что Раав-блудница сохранила жизнь. Она получила гарантии безопасности для себя и для всей своей семьи из-за этого поступка. Суть ее поступка заключалась в том, что она поверила в то, что действительно народ израильский, он руководствуется Богом, и это Божье дело. Это не просто народ мощный, который идет, а это Божье дело. И мы немножко поговорим о ней чуть позже. Сам переход через Иордан представлял собой еще одно удивительнейшее явление. Это чудо, которое равным которому был только переход через Черное море, через Красное море, когда Бог вел народ израильский 40 лет до того. Народ переходит через Иордан, и вы помните, как произошло это. Бог дал повеление, чтобы священники взяли ковчег завета, и возле священников были представители по одному человеку из каждого колена, и они шли через Иордан, и как только их ноги вошли в воду, остановилась вода, и все то, что с севера стало стеной, все то, что с юга ушло туда, вниз, в Мертвое море. Так написано об этом в 3 главе. «Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана, текущая в море равнины, в море соленое, то есть в Мертвое море, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона, священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Это достаточно долго было. Вы можете себе представить 2,5 миллиона человек. Ну, здесь уже меньше, потому что уже 2,5 колена остались там. Вот, и здесь только мужчины из того, из их числа были. Ну, пару миллиончиков, наверное, все-таки было. Вот, со всеми своими вещами, со всем своим скрабом они должны были перебраться туда. Священникам долго надо было стоять там, держать этот ковчег. Вот почему там, наверное, были у них еще помощники, которые были там рядом с ними. Итак, заботясь о своем народе, Бог продолжает делать чудеса, и мы видим, как Бог использует лидера, использует Иисуса Навина, и он обращается к нему, и он предпринимает вполне логичные, ясные действия, посредством которых возможно это перемещение, и мы видим, как Бог являет еще одно чудесное действие для того, чтобы достичь поставленной им цели. Кстати, в памяти в этом событии Иисус Навин повелевает взять 12 камней из со дна Иордана, и поставили их на берегу, и они были памятником тому, что Бог однажды остановил здесь Иордан, и народ перешел по земле по суху. Второе большое событие из этой темы – это взятие Иерихона. Народ израильский перешел через Иордан, и они не сразу пошли на Иерихон. Они остановились станом. Там достаточно много места от Иордана до Иерихона. Они остановились станом, и вот в это время Бог дает Иисусу Навину специальные инструкции, как это сделать. Вы помните, это было осуществлено очень нетрадиционным методом ведения военных действий. Священники с ковчегом завета, и с трубами, они должны были ходить вокруг стены Иерихона 7 дней. 7 дней они ходили и трубили в эти трубы. Конечно, мы можем пробовать истолковать, а для чего же 7 дней нужно, и почему ходить, и почему трубить, и так далее. Мы не знаем, почему Бог избрал именно такую форму. Суть ее была следующая. Бог ясно показывал, что здесь не военное планирование, не стратегические операции, не подготовка воинов, не какие-то другие человеческие усилия. Здесь чисто Божье дело. В конце концов, 7-й день происходит следующее, 6 глава Иисуса Навина, 14 стих. «В 7-й день встали рано при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. До этого по разу обходили. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». 19 стих. «Народ воскликнул». И затрубили трубами, как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания. И народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. Вы знаете, что в то время города защищались стенами. Люди жили, у них были в окрестностях там, поля и всякие разные сельскохозяйственные угодья, но они жили в городах по причине того, что очень часто неприятели осуществляли набеги, и они могли забирать в плен, убивать и так далее. Но город имел стены. Почему, когда 12 соглядатаев пошли вот тогда от Кадес-Варни посмотреть, и они пришли и говорят, там города с укрепленными стенами. И стены были, по всей видимости, достаточно толстыми, потому что мы читаем, что Раав, блудница, жила в стене, в городской стене. Скорее всего, эти стены не представляли собой такие мощные жилые корпуса, которые препятствовали неприятелю проникнуть в город. И таким образом, Бог сделал так, что эта стена разрушилась сама, без воздействия стенобитных машин, которые потом позже изобретали, без каких-то смоляных бомб, которые забрасывали в город для того, чтобы пожар сделать в городе и так далее. То есть эта стена была разрушена Божьими усилиями, Божьей рукой. И видно, что народ пошел в город и взял этот город каждый со своей стороны. С самого начала Бог закладывает ясную картину, что все это завоевание будет осуществлено им. Народ израильский используется Богом как инструмент, но без Божьей силы, без Божьей стратегии, без Его действия народ ничего не может сделать. Что, в принципе, подтвердилось буквально сразу. Если вы смотрите следующую часть этой книги, она описывает поражение народа израильского у Гая. Гай – это был маленький городок, в котором было всего 12 тысяч человек жило. И когда специалисты пошли, посмотрели, то есть опять послали разведчиков, они пришли, посмотрели, и они возвращаются оттуда, и они говорят Иисусу Навину. Они исходят из той победы, которую они только что имели в Иерихоне. Их пришло очень много туда, к Иерихону. Иерихон рассыпался просто под Божьим действием. И их там было слишком много для этого, хотя Иерихон был огромный город, большой город. Они говорят Иисусу Навину, они говорят, туда вообще не надо много идти, 2-3 тысячи воинов будет достаточно, и никаких проблем не будет. Заметьте, как происходит постепенный сдвиг, когда народ имеет успех. Они постепенно начинают ассоциировать успех, который дается им Богом, с самими собой, с своей сноровкой, со своей силой, со своими способностями. И они уже начинают измерять эти явления тем, что мы сейчас одержали победу в Иерихоне вот так. Теперь они сравнили этот маленький городок с Иерихоном, и они говорят, это мелочи. Ну, вы помните, это была большая ошибка Иисуса Навина. Они пошли туда, и вместо победы они встретились с сопротивлением. И израильтяне вынуждены были бежать, и 36 человек погибло из числа израильтян. И это, кстати, обратило народ израильский в панику. Очень многие люди после этого поражения, хотя всего 36 человек из 2 миллионов, вот, но многие люди очень сильно упали духом, упали, потому что они перестали верить в победу. Они столкнулись с реальной возможностью поражения. Но вы знаете, Бог допускает поражение в нашей жизни. Он допускает эти поражения с тем, чтобы помочь нам видеть, что наши победы – это Его победы, не наши победы. Но как вы помните, поражение, которое люди потерпели, которое народ израильский потерпел у Гая, это поражение, оно было связано с грехом, который был сделан израильтянами. Один человек, Ахан, если вы помните, что он сделал? Он в момент взятия Иерихона, он нарушил Божьи указания. Бог ясно указал, что все то, что там есть, то есть все золото, все серебро, все богатство, все одежды, все, что там есть, все должно было быть предано заклятию, все должно было быть уничтожено, сожжено. Но некоторые люди, они стали рационализировать, они стали думать и представлять, ну зачем сжигать хорошие вещи? Одним из таких людей был Ахан, который не только думал, а он решил, что Бог, наверное, не прав, Бог, наверное, чего-то недоучел. Послушайте, 7 глава, 21 стих. Он говорит, между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду. Любил, видно, одеваться человек. И 200 сиклей серебра, если так золото, весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, написано. И я взял это. Заметьте, как полюбилось, как человеческие желания, они становятся выше Божьих повелений. Он руководствуется своими вкусами и желаниями. И таким образом, он и весь народ, кстати, терпит поражение. Бог вскрывает это. И вы помните, как был наказан сам Ахан, и были наказаны, было наказано все его семейство, или все домочадцы, все те, кто жил вместе с ними. Итак, это еще одна тема, о которой мы говорим. Это поражение у города Гай, который потерпел народ израильский. Эта история с поражением, с Аханом и с поражением Израиля, она была очень важным уроком для Израиля, уроком того, как я уже сказал, что Бог ведет эту войну. И как только мы находимся не на Его стороне, мы сразу же мгновенно проигрываем. Как я уже сказал, это очень ясный урок для каждого из нас сегодня в наших жизнях, в наших обстоятельствах, в тех задачах, которые стоят перед нами, друзья. Бог ведет наши войны. Следующая тема, о которой мы будем говорить, обман жителей Гаваона. К народу израильскому пришли люди, которые жили в городе Гаваоне, был такой город Гаваон, и вокруг него еще три города были. Гаваон был главным городом, поэтому здесь говорится о них, как о жителях Гаваона. Они пришли, они совсем недалеко жили, но если вы помните эту историю, они взяли хлеб, который заплесневел уже, взяли обувь, которая уже износилась, одежду, там, мехи с вином, которые уже истрепались. Вот. И они пришли и предстали перед Иисусом Навином и старейшинами с тем, чтобы показать, что они живут очень далеко-далеко, и они хотят заключить союз с народом израильским. Для них это было очень важно. Они ясно понимали, что если старейшины, они поклянутся именем Бога, они не смогут изменить то, что они скажут. Поэтому они решили пойти на такой обман. И народ израильский, действительно, старейшины израильские опять проявляют самоуверенность. Опять исходят в своих действиях, в своем этом решении. Они исходят из того, что им кажется, они понимают, что происходит. Самоуверенность является одной из катастрофических проблем. Мы всегда сталкиваемся с двумя трудностями. С одной стороны, нам всегда плохо, если мы не уверены. Мы никогда не можем правильно жить. Неуверенность – очень плохое качество. Но уходя от неуверенности, мы постоянно приходим к другому греху, к другой беде, к самоуверенности. нам нужно учиться уверенности в Боге. А уверенность в Боге, она приобретается только тогда, когда мы смиряемся перед Ним, когда мы познаем Его Слово, когда мы знаем Его волю, когда мы доверяем Его воле, когда мы практически приобретаем навык того, что мы доверяем тому, что Он нам говорит. Вот тогда мы приобретаем уверенность в Нем. Вот в этой ситуации еще один случай, когда народ израильский поступает самоуверенно. Помните, что случилось, что они взяли и заключили с ними завет. Слушайте, что написано в 9 главе, 14 стих. «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили». То есть они не позаботились о том, чтобы действительно уточнить, а нужно ли вступать с ними в союз или нет. «И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь». И поклялись им начальники общества. Через три дня, как они заключили с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. Позже, правда, узнав об этом, израильтяне сделали гаванитян или жители этих городов, сделали своими рабами. Они, помните, выполняли там всякую техническую работу, помогали им по всяким разным делам. Но оставив их в среде себя, они оставили носителей языческого идолопоклоннического духа. И рано или поздно гаванитяне, как и многие другие народы, которые оставлены позже были, они стали оказывать свое растлевающее влияние, и постепенно народ израильский скользил в пропасть нечестия, в пропасть разложения. Еще одна очень важная, очень интересная история в книге Иисуса Навина – это история солнцестояния. Это единственный случай в истории вообще, единственный случай на страницах Священного Писания, когда солнце остановилось. Конечно, есть еще один случай, тогда, когда Бог только создавал Вселенную, и там очень такие необычные астрономические явления происходили, когда появляется свет, потом появляется солнце, то есть были другие источники света. Вот. Но то, что произошло здесь, это произошло, когда Земля уже крутилась вокруг Солнца и вокруг своей оси, и все было действовало по известным нам законам, по тем законам, которые мы знаем. Но вот в определенный момент Бог сделал такое чудо, когда Он замедлил время. У Бога есть способность замедлять время. Когда люди могли делать то, на что нужно было несколько дней, они смогли сделать за один день по причине того, что Бог растянул сутки, растянул время. Как это произошло? Пять царей, которые жили южнее Иерихона, они услышали о всем, что происходит, и они решили действовать. Они собрали армию, и они пошли и стали нападать с краю. Они напали сначала на Гаваон. Действительно, это та точка, которая уже находилась под властью народа израильского. И вот здесь произошло сражение. Здесь произошло сражение, во время которого Бог поражал неприятелей израильских и израилевых. Вот, и им не хватало времени, чтобы вот это поражение довести до конца. И поэтому Бог останавливает здесь солнце. 10 глава Иисуса Навина, 12 стих. «Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея, всех этих людей, всех этих пяти царей, их называли Амареи, в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами, «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Айлонскую». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И было, не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы глаза человеческого, ибо Господь сражался за Израиль. Итак, это был единственный день в истории. Это записано в книге Иисуса Навина. Я думаю, это очень интересно и полезно помнить. Большая, огромная часть этой книги посвящена еще одной важной части. Это распределение земли между коленами Израилевыми. После южной кампании, а то, что мы видели сейчас, это была южная кампания, то есть они захватывали города на юге, была еще северная кампания. Она описана в 11 главе книги Иисуса Навина. Северная кампания, она возникла точно так же, как и южная. То есть цари городов северных приходят сюда для того, чтобы воевать с Израилем, и Бог защищает Израиль, или Бог воюет за Израиль и таким образом поражает многих-многих царей, которые жили там на севере. И после этого земля уже вся была более-менее под контролем израильского народа. Как я уже сказал, она еще, там еще много жило разных язычников, но общая территория, главные центры были под контролем Израиля. И в это время Иисус Навин делает то, что повелевает ему Бог. Он распределяет землю, подробно расписывая, какая часть какому колену должна принадлежать. Если вы помните, 2,5 колена остались с этой стороны. Рувим, колено Рувимова, колено Гадова здесь. Манассия, вот здесь вы видите, восточный Манассия. Это люди, которые остались здесь, их только представители пошли сюда, только мужчины, которые перешли Иордан. И вот здесь за Иорданом расположено еще 9 колен. Вы видите, самая большая территория принадлежит Иуде, колено Иудина. Вот это маленькое Вениамину. В принципе, это, им было достаточно гораздо меньше территории. Они могли жить, и колено Иудина могло вполне жить вот на этой территории колена Вениаминова. Бог дает эту территорию с тем, чтобы они потом ее захватывали. И Он говорит там дальше, что вы должны были изгнать народы, что вы должны были на всю эту территорию распространиться. Кстати, вот эта часть, узкая полоска, вот здесь Газа, Ашкелон, вот здесь вот узкая полоска, это территория, полоса Газа, которая, кстати, опять в новостях появлялась, вы помните, совсем недавно. Вот здесь жили филистимляне, которые так никогда и не были изгнаны. И вы помните, что они постоянно нападали. Вот мы читаем книгу Судей, книги Царств. Они постоянно нападают на народ израильский. Причина, почему это было, заключалась в том, что иудеи или все, они заняли свои города, и им дальше лень было двигаться дальше. И они так и оставили. Хотя Бог тогда воевал за них. Они могли бы освободить эту землю полностью. Но они по своей лени, они не сделали этого. И таким образом оставили эти народы как занозу, которая постоянно на годы и на тысячелетия даже создавала им проблемы. Таким образом, вот здесь вот было распределение всего народа израильского. Вот аж до сюда, до этой территории. Хотя, если вы помните, Бог говорит Иисусу Навину в самом начале, что «я дам тебе землю сюда, до Ефрата». Максимальное, сколько занимал народ израильской земли, было во время Соломона. Поздний период Давида и ранний период Соломона. Вот это самая большая территория, которую они здесь захватили, а точнее они не захватили, они вот этих царей сделали подданными своими, людей, которые жили там на востоке. Ну и даже они не достигли тех пределов, которые были описаны в этом списке в начале первой главе книги Иисуса Навина. То есть речь идет о том, что однажды еще будет то время, когда Бог исполнит это повеление или это обетование полностью. И мы знаем, что это будет время тысячелетнего царства, о котором сказано в книге Откровений и в книге пророка Даниила. 11 глава, 23 стих написано: «Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны». То есть народ, в конце концов, занял свои территории. Там еще описано несколько интересных историй, как Халев занимал тот участок, который ему Бог пообещал. Вот. Даже описано, как сам Иисус Навин получил участок, тот, который ему принадлежал. Там разные народности. Очень важно, что описание, вот подробное описание необходимо было здесь. Там много описано, от какого места до какого принадлежит какому колену. На это есть несколько причин. Одна из причин заключалась в том, что израильтяне должны были знать, что эти границы были установлены Богом, чтобы колено потом не передвигали эти границы, не захватывали их. Бог определил вот такие пределы для каждого из них. Во-вторых, это описание показывало буквальное историческое исполнение того, что Бог однажды пообещал Аврааму. И вот эта вся земля, которую вы только что видели, эта вся земля, она была заселена хананеями, язычниками, и Бог отдает эту большую часть в распоряжение народа израильского. Еще одна важная часть этой книги – установление скинии в Силоме. Это место, которое было избрано временной точкой, в котором совершалось поклонение Богу. Израиль отличался от всех других народностей тем, что было единое место поклонения. Если вы помните, после того, когда вот эти люди, вот эта половина колена Манассии, колена Гада и Рувимова, они вернулись сюда, назад, когда захвачена была уже земля, вы помните, они сделали жертвенник там себе. И тогда, когда услышали представители этих колен, они пошли чуть ли не войной туда. Они уже хотели идти войной туда. Почему? Потому что они понимали, что это очень строгое Божье повеление не делать второго места поклонения. Только одно должно быть место поклонения. И тогда эти люди объяснили им, они сказали, что мы просто сделали этот жертвенник как памятник, чтобы наши дети и ваши дети знали, что мы принадлежим одному государству, что у нас один Бог, что мы действительно поклоняемся в одном месте. То есть это было очень серьезно. Левиты, если вы читаете внимательно книгу Иисуса Навина, левиты жили в разных городах. Но поклонение Богу осуществлялось только в одном месте. Причина этого была следующим. Левиты должны были жить там, чтобы учить народ израильский, преподавать им закон, учить их о том, где и как поклоняться Богу. Но место, где совершались жертвы, должно было быть только одно. Позже, во время Давида, скинию, которая была установлена здесь, в Силоме, скинию перенесли в Иерусалим, и там уже была установлена единая столица, столица народа израильского. Иисуса Навина 18.1 написано: «Все общество сынов Израилевых собралось в Силом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими». То есть вот там установлена была скиния собрания, где совершалось это поклонение. И последняя очень важная тема этой книги – подтверждение завета, который однажды Бог заключил с Авраамом, потом Он заключил это с народом израильским во время Моисея, потом перед тем, как войти в землю обетованную, перед тем, как Моисей умер, этот завет был еще раз подтвержден. И сейчас, перед тем, когда Иисус Навин должен был оставить этих людей, должен был перейти к Господу, уйти с этой земли, Иисус Навин делает то же самое. Очень интересно, последние главы книги Иисуса Навина, они представляют нам такую же самую конструкцию. Иисус Навин обращается к истории сначала. Интересно, что он говорит об истории вкратце, но о очень многих событиях. Он начинает с Авраама, который живет в Уре Халдейском. Он рассказывает и говорит, что Бог, он призвал отца вашего Авраама, который жил за рекой далеко в Уре Халдейском. И потом, как он пришел в Канаан, и потом, как они попали в Египет, и как они там жили, как они вышли оттуда, как Бог заключил завет с ними, как они 40 лет ходили в пустыне, и каким образом они теперь пришли в обетованную землю. Слушайте, как он говорит от лица Божьего и провозглашает следующее, 24 глава с 12 стиха. «Послал я перед вами шершней, которые прогнали их от вас». Неизвестно, что это такое, шершни, что это. Ясно, каким-то способом Бог изгонял народы, целые народы, когда Он освобождал место для народа израильского. «Двух царей аморейских, не мечом твоим и не луком твоим сделано это. И я дал вам землю, над которой ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них, и виноградных, из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды». Заметьте, они получили свое распоряжение сразу города. То есть это сразу такой скачок в развитии государства. То есть они были никем, они были рабами. Во время странствования в пустыне они получили закон, они получили государственную структуру, они получили структуру религиозного поклонения, они получили очень много во время странствования в пустыне, не имея городов, живя в палатках. И потом они приходят в это место, и они не строят городов, они уже есть. Бог уже для них приготовил всю эту территорию. И Бог напоминает им. И Бог говорит, что «я дал вам землю, я дал вам все на этой земле». Исходя из этого, Иисус Навин теперь уже от своего лица говорит и призывает, и говорит следующее. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте». За рекою, то есть там, где был когда-то Авраам. И в Египте, то есть когда народ был в Египте, он, по всей видимости, смешивался там с идолопоклонством разным. «А служите Господу». Очень интересно, что народ в этот раз несколько раз отвечает утвердительно, ясно отвечает, что они будут служить Господу. 16 стих. «И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам». 20 стих. Опять Иисус Навин предупреждает, «Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народ Иисусу, «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу, «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему». И они отвечали Ему, «Свидетели». «Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву». Народ сказал Иисусу, «Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме. И действительно, вот это поколение, которое обещало Иисусу Навину, это поколение сравнительно было верно Богу. Они не освободили землю до конца, и в этом они были не вполне верными. Но они еще не впали в идолопоклонство. Беда народа израильского, как и беда многих-многих церквей, многих верующих, заключается в том, что одно поколение переживает пробуждение и посвящает себя Богу, но они не способны удержать это посвящение в следующем поколении. Причина, почему так происходит, заключается в том, что они верны не до конца. Они сами еще стойки, но люди, которые идут вслед за ними, они уже поддаются на вот эти все различные искушения, которые оставляются. Это очень интересный фактор вообще в развитии церкви, в развитии народа Божьего. Очень интересный фактор для родителей, который нужно помнить. Итак, это основные темы, о которых мы говорили, темы книги Иисуса Навина, которые помогают увидеть нам общий процесс, каким же образом народ израильский из пустыни, из странствования в пустыне, он занял ту территорию, которая была обещана ему Богом однажды. Несколько еще замечаний, пару вещей, которые очень важны, я думаю, которые нельзя обойти. Первое, наиболее значительные трудности этой книги. В этой книге есть несколько, как и во многих других, есть несколько текстов, которые трудны для объяснения. В частности, самая первая проблема, которая отражена во многих текстах в этой книге, это проблема жестокости войн. Не знаю, вы обращали на это внимание или нет. Если вы не обращали, то кто-то из неверующих обязательно вам обратит рано или поздно, обратит ваше внимание и скажет, ну что же это за Бог такой? Когда говорят, уничтожь весь город, включая женщин и детей. И действительно, многие люди, когда читают, они же меряют Бога сквозь призму современного нашего, наших моральных устоев или принципов, которые живет современное человечество. Вот, и им это звучит, они говорят, зачем такой Бог вообще нужен, такой изувер, такой «я морально лучше Бога», многие люди говорят. Я так не поступаю, как он поступает здесь. А тем более он взял и народ израильский, заставил и народ израильский, там, убивал этих младенцев и так далее, и уничтожал там всю эту систему, которая там была у них. Это действительно существенная проблема, которая была там. Вот. И она требует объяснения. И это объяснение есть, хотя мы не можем понять всего до конца, но это объяснение действительно есть. Посмотрите 10 глава Иисуса Навина 40 стиха. «И поразил Иисус всю землю Нагорную и Полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у горы, всех царей их, никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев». То есть Бог повелел. «Поразил их Иисус от Кадес Варни до Газы, и взял всю землю Гошен, даже до Гаваона, и всех царей сих, и земли их, и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь, Бог Израилев, сражался за Израиля». Мы видим, что здесь практически все это действие осуществляется Богом. Израильтяне, они являются инструментом Божьим в данной ситуации, но оно осуществляется Богом. Как я уже сказал, что нам трудно дать ответ на все эти вопросы по причине того, что мы смотрим на действия Божьи с нашей человеческой стороны и не видим того, что с Божьей стороны видно. Но мы все-таки можем попробовать посмотреть с его стороны, хотя бы немножко, настолько, насколько нам это доступно. Факт номер один, который нам нужно помнить во всех подобных ситуациях, заключается в следующем, что с момента грехопадения все человечество, каждый человек, живущий на планете, каждый человек достойный Божьего гнева и достоин ада. Когда мы говорим о том, что люди вообще живут, речь идет о милости. Библия говорит так. Библия говорит так, он предупреждает Адама: смертью умрешь, вкусишь смертью умрешь. Вся остальная Библия говорит о том, что Бог святый, Он абсолютно не терпит никакого греха, никакого нечестия, никакого восстания против Себя. То есть Бог в действительности должен был поразить все человечество. Но Он милует человечество. Он милует, и человечество продолжает жить. То есть Бог дает определенное время для того, чтобы за это время внутри этого человечества были спасенные люди. Были люди, которые примут Его, преклонятся перед Ним и посвятят свою жизнь Ему. И для этого Бог дает, посылает солнце свое над злыми и добрыми. Дождь дает над всеми. Но за это время некоторые народности достигают особого уровня развращения. Поэтому Бог применяет к ним особую свою силу или особый суд свой. Этот суд, он больше касается не столько вообще воздаяния за грех, сколько ограничения распространения нечестия. Воздаяние за грех будет в вечности всем, всем грешникам, которые не спасены праведностью Иисуса Христа. Но то, что Бог допускает здесь на земле, мы видим, как это происходит. Например, во время потопа Бог уничтожает всю землю. Причина заключается в том, что помышления сердца их были зло во всякое время. То есть человечество достигло критической массы своего порока. Такой массы, что они уже уничтожают сами себя. Это один случай, когда все человечество было уничтожено. Есть несколько ситуаций, когда отдельные места подвергались такому уничтожению. Например, Содом и Гоморра. Мы видим, как Бог точечно уничтожает. Огонь с неба упал. Бог просто испепелил серный огонь, который превратил эти города в руины. Мы видим что-то подобное, что происходит и с этими народностями, которые жили или населяли землю ханаанскую в то время. В книге Второзакония, когда Бог обращается к народу израильскому и говорит ему: «Помни, что я ввожу тебя в эту землю, в ханаанскую землю, и причина, почему я ввожу тебя туда, заключается не в том, что ты этого заслужил, а в том, что народ этот нечестивый, я изгоняю народ перед тобой». Посмотрите с 3 стиха. «Знай же, что Господь Бог идет пред тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою. И ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сию землею. И что за нечестие народа всех Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их. Но за нечестие народа всех Бог твой изгоняет их от лица твоего, дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову». В книге Левит сказано об этом детальнее. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас». Бог говорит там о чистоте. Он говорит, вот эти практики языческие вы исключите из своей жизни, не оскверняйте ими себя. «И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, беззаконие земли, и свергнула с себя земля живущих на ней». То есть Бог говорит о причинах, почему это происходит. Как я уже говорил о том, что некоторых из хананеев израильтяне не уничтожили и не изгнали, это послужило в дальнейшем одной из причин распространившегося нечестия среди народа израильского. Это, в конце концов, привело к Божьему наказанию. Посмотрите, 23 глава Иисуса Навина с 11 стиха. «Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего, если вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребер ваших, терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Очень серьезные Божьи постановления, которые касались необходимости того, чтобы весь этот народ или все народы были изгнаны. Вторая сложная задача, немножко менее сложная, но тоже сложная, противоречивость личности и действий Раав-блудницы. Возникает вопрос, почему Бог использовал для такой важной цели женщину легкого поведения, грешницу? Есть несколько ответов на это. И кроме того, есть еще второй вопрос. Почему Бог воспользовался ее ложью? Она же обманула тех, кто пришли и спросили, а где эти разведчики, эти соглядатаи? По поводу первого вопроса. В этой истории Бог показывает, скорее всего, что самое главное в человеке – его практическое доверие Богу. Мы точно знаем, что Раав поверила Богу. Мы не знаем, в какой момент. Произошло ли это в момент, когда она встретилась с этими людьми, и они ей рассказали? Вполне возможно. Или, может быть, это произошло до того, и Бог привел этих людей туда. Но, скорее всего, очень недавно это произошло. Послание к Евреям, 11 глава, 31 стих, написано: «Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатая и проводив их других путем, не погибла с неверными». Скорее всего, я подозреваю, что ее обращение к Богу произошло тогда, когда она встретилась с ними. Они ей рассказали о Боге, они ей рассказали, почему они пришли сюда. Они имели возможность каким-то образом засвидетельствовать ей. Написано, что верою, она имела веру. То, что она вошла в число народа израильского, говорило о том, что она оставила свой образ жизни. Она не могла бы войти. Дальше мы читаем, что она живет с Израилем по сей день. И, кстати, в родословной Иисуса Христа, которая приведена в Евангелии от Матфея, упоминается Рахава, от Рахавы написано. Это эта же самая женщина. То есть Бог, оказывается, показывает нам, что Он берет язычников, которые были совсем плохие даже среди язычников, легкого поведения женщина. И когда человек верит, человек входит в общество израильское, и Бог освобождает и поднимает ее. По поводу ее обмана, Библия положительно отзывается о том, что она не выдала этих соглядатаев, но она нигде не отзывается положительно о том, каким методом она это сделала. Мы видим ясные тексты в Писании, которые запрещают лгать. По всей видимости, это женщина, которая только что обратилась к Богу, или она находится еще в этом процессе доверия. По всей видимости, она не умела по-другому. Она не умела поступить так, как поступал Иисус Христос, когда Он не говорил правды, Он не говорил ничего, Он молчал, но Он не говорил лжи. То есть эта ситуация, она ни в коем случае не может быть оправданием лжи, оправданием того, что можно лгать. Этот факт действительно находится вот в этом процессе или в раннем периоде жизни благочестивой, так скажем, точнее сказать, жизни Раав. И мы видим, что вот в этот момент, в это время она, по всей видимости, не могла действовать по-другому. И самое последнее. На чем мы закончим? Два стиха, которые, или два, два текста, которые очень важны, чтобы мы знали их. Первое. Выучите обязательно наизусть Иисуса Навина 1:7-8. Сверхважные стихи, которые нам нужно помнить. Особенно 8 стих из этого. Ну, посмотрите 7. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». И следующий 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, и тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Это один важный стих, который нужно помнить из этой книги. Есть второй, очень важный, который очень короткий, но чтобы вы помнили, где он находится. 24 глава, самая последняя глава, где Моисей подтверждает завет. И он говорит им: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам, которым служили отцы ваши, были бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых вы живете. А я и дом мой будем служить Господу».